Глава 9. В которой Рейн-Ивану приходит в голову гениальная идея, в ходе реализации которой он узнает себе цену. Тот факт, что в конце главы цена эта в ускоренном темпе возрастает, должен был бы его в принципе радовать, но не радует. Шарлей совершенно изумил Рейн-Ивана. Выслушав основы гениального плана, не ехидничал, не насмехался, не называл его шутом и чурбаном, даже и не постучал пальцем по лбу, что в их дискуссиях ему случалось делать довольно часто. Выслушав положение гениального плана, Демерит спокойно поставил на стол кружку пива, которым запивал сухомятку, встал и молча покинул помещение. Не прореагировал на призывы, даже головы не повернул. Даже не пнул собаку, путавшуюся у него под ногами, а перешагнул через нее с вызывающим опасение спокойствием. Просто встал и ушел. «Я его немного понимаю», — покачал головой Ян Чапок из Сана, появившийся в замковой кухне как раз вовремя, чтобы успеть выслушать принципы гениального плана. «Ты опасный человек, брат Белева. Был у меня дружок. Тот частенько высказывал подобные идеи. Часто. И был он весьма серьезной опасностью до недавнего времени».
«До недавнего?»
«До недавнего. В результате его последней идеи его колесовали на рынке в локте. И год тому назад, во время празднования Дня Святой Людмилы. А вместе с ним казнили еще двоих». «Бывают идеи, которые вредят не только их авторам, окружающим тоже. Увы». «Мой план, — слегка надулся Рейн-Иван, — наверняка никому не навредит, хотя бы потому, что выполнять его буду я сам. Рисковать буду только я лично. Но зато очень. А у нас есть выход? Нету. Таулер все еще лежит бездыханным, и даже если встанет, то ты сам сказал... Брат Чапок, что секретный подземный ход в Троски вымысел, что это ничего нам не даст. Время не терпит. Надо что-то предпринять. Мой план проникновения в замок я считаю вполне реальным и имеющим серьезные шансы на удачу.
Ого!
Рейн-Иван нахохлился. Пан де Бергов немец, принялся он подсчитывать на пальцах. Пан фон Догна тоже немец. Гуситам, взявшим в плен юного Койшбурга, кстати, тоже немца, до Троски значительно ближе, чем до Фалькенберга. Ну, совершенно нормально и логично, что они пошлют кого-нибудь с требованием выкупа к Дебергову. Ибо известно и очевидно, что пан Дебергов передаст это пану фон Догне, своему родственнику. Пан Дебергов, покрутил головой Чапок, возьмет гуситского посла за жопу и кинет в яму. Он обычно так делает. «Гуситы», — торжествующе усмехнулся Рейн-Иван, — «знают, что он так делает. Уже знают, что при переговорах с ним клятвы ничего не значат, что можно не придерживаться рыцарского слова. Поэтому в качестве посла они используют человека, совершенно стороннего, иностранца, случайно болтающегося по округе бродячего поэта из Шампани». Чапок ничего не сказал, только воздел очи горе, то есть кухонному бревенчатому потолку. «Странствующий поэт из Шампани», — покрутил головой Самсон. «Ох, Рейнмар, Рейнмар, а ты знаешь хотя бы 3 слова на языке франков? И даже больше, чем 3. Не веришь?»
«Поет песенку».
«В меру свободно», — вздохнув, согласился Самсон. «И акцент, признаюсь, тоже сносный. А выбор фрагмента романа, ну что ж, исключительно удачный и соответствующий обстоятельствам». «Еще как соответствующий», — вклинился Шарлей, беззвучно вошедший в этот момент в кухню. «Но уж лучше... соответствовать воистину невозможно. Осталось только тебе странствующий поэт из Шампани, придумать, соответственно, шампанское имя. Какое-то соответственное и удачно характеризующее тебя «Nom de Quere». А предлагаю «Ювейн Ле Кретьен». Когда отправляемся?
Отправляюсь я один.
Нет, покрутил головой Самсон Медок. Отправляюсь я. Это касается меня и только меня. Самое время взять собственное дело в собственные руки. Предположив, что идея Рейнмара, идея удачная, можно кое-что модифицировать. Гуситы, чтобы доставить в Троски требования выкупа за юного Койшбуга, могут пользоваться бродячим идиотом. Это представляется мне вполне хорошим прикрытием. А моя внешность? Твоя внешность, прервал Шарлей, аж дух захватывает. Но этого немного маловато. Дело требует, чтобы за него взялся человек, имеющий определенные навыки в деле обмана, мошенничества, вождения ближних за нос и способности их надуть. Не обижайтесь, но среди нас троих есть только один, который может претендовать на звание специалиста.
«Идея была моя», — спокойно возразил Рейнован, — «и я от нее не откажусь. Отправляюсь один. Это право принадлежит мне, как человеку, подавшему идею. Уверен, что я лучше кого бы то ни было подхожу для выполнения этого мероприятия».
«Неправда», — возразил Шарлей. «Меньше кого-либо. Тебе, а не нам, предсказано остерегаться бабы и девы. Но ты, конечно, в предсказания не веришь, когда тебе удобнее».
«Беру пример с тебя», — отрезал Рейнован. «Кончаем треп, я отправляюсь один, вы остаетесь, потому что если...»
«Интересно, если...»
«А если что-нибудь пойдет не так, если я попадусь, то хочу верить, что в резерве у меня вы оба, что вы придете на помощь и вытащите меня».
Шарлей долго молчал, наконец сказал: «Мучает меня мысль, что если бы я сейчас дал тебе, Рейнар из Шампани, чем-нибудь твердым по голове, связал намертво и запер на какое-то время в подвале, то ты когда-нибудь поблагодарил бы меня за это. И меня, понимаешь, интересует, почему я этого не делаю?»
«Потому что знаешь, что я б тебя не поблагодарил».
Реализация идеи пошла нормально. Все еще гостившие в Михайловицах гейтман Войта Ялинок, которому сообщили без деталей о мероприятии, по собственной инициативе и весьма поспешно предложил свою помощь. Направляясь с небольшим отрядом разведчиков к Роймунду, он сообщил, что готов немного удлинить путь и эскортировать Рейнована до Ичинского тракта, где тот запросто примкнет к какому-нибудь купеческому каравану. Они отправились в тот же день, около полудня. Ближе к вечеру проснулся и пришел в себя Берингер Таулер. Его уже не рвало, он мог достаточно прямо стоять и даже ходить. Сам пошел в отхожее место и без чьей-либо помощи вернулся обратно. Короче, походило на то, что он выздоровел. Настолько, чтобы Шарлей и Анчапок могли припереть его к стенке относительно ведущего в Троски секретного подземного хода. Изобразив мины инквизиторов, они засыпали выздоравливающего вопросами, имеющими целью обложить его и прищучить на жульничестве. «Какой проход!» Бледный Таулер побледнел еще больше, заморгал, но отнюдь не испугался. «Какой подземный коридор? А о чем вы? А как ты собирался ввести нас в Троски? Тайным проходом, да?»
«Нет, черт побери, я ничего не знаю, ни о каком проходе. В Тросках у меня есть, вернее, был знакомый старший конюх. Я рассчитывал на то, что он нам поможет. У него был передо мной долг, благодарности. Он облегчил бы нам попадание в замок или сам выяснил для нас, что надо. В чем, черт побери, дело?»
Шарлей и Чапок не ответили. Выбежали из комнаты, сбежали по лестнице, на бегу отдавая распоряжение. Они чуть не загнали лошадей, стараясь успеть до темноты. Проехали по всему Ичинскому тракту, добрались почти до замка Кость. Встретили два купеческих обоза, котельщика с воза медных изделий, труппу странствующих акробатов, попрошайку, бабу с корзиной гусей. Никто из встреченных не видел поэта из Шампани и вообще никого с похожей внешностью. Ни сегодня, ни вообще. Рейнован исчез, словно сквозь землю провалился. Шарлей настаивал на том, чтобы ехать за Войта и Элинаком и его разведчиками, догнать их и выспросить, узнать, что случилось, где они оставили Рейнована. Ян Чапек не согласился, решительно отказался. Опережающего их на несколько часов отряд Елинака уже не догнать, заявил он. Отпускается ночь, а район опасный. Слишком близко от католических замков, слишком близко для насчитывающего всего 20 коней отряда. Они возвратились по собственным следам, той же самой дорогой, внимательно осматриваясь, высматривая одинокого наездника. А когда совершенно стемнело, огонь костра, не высмотрели ничего. Рейнована след простыл. Первым ощущением, которое он испытал, когда очнулся, был щиплющий мороз. Тем более ощутимый, что он совершенно не мог ни пошевелиться, ни скорчиться, ни согнуться, чтобы сохранить остатки тепла. Но он был словно парализован. Потом поочередно просыпались и распознавали ситуацию другие органы чувства. Раскрытые глаза показали наверху звезды на черном октябрьском небе, полярную, малую и большую медведицы, Арктур в созвездии Волопаса, Вегу, Близнецов, Козерога. Обоняние получило удар вони, отвратительный и невыносимый, несмотря на холод и явный факт пребывания под открытым небом на голой земле, твердый и смерзшийся. Слух зарегистрировал совсем близкие отчаянные крики и хохот. Шеи и затылок болели жутко. Несмотря на это, он дергался, рвался. Он уже успел понять, что изменить положение не сможет, потому что его обездвиживают прижимающиеся тела, и что именно эти тела испускают отвратительную вонь. Тела прореагировали на его движение тем, что прижались еще плотнее и крепче. Кто-то застонал, кто-то заохал, кто-то призвал Бога, кто-то выругался. Слева от него, то есть в направлении Веги и созвездия Лиры, тьму ночи разгоняли вспышки огня. Запах дыма, наконец, пробился сквозь зловоние человеческих тел. Именно оттуда, от костра, долетали отчаянные крики, которые теперь перешли уже в стоны и спазматические рыдания. Но дернулся снова, с величайшим усилием высвободил руку, резко столкнул с себя одно из тел, явно женское и отнюдь не тощее. Он выругался, подтянул колено. «Перестаньте, пан!» — зашептал кто-то совсем рядом. «Не делайте ничего, беда будет, коли услышат». «Где я?» «Тише! Услышат, бить станут». «Кто?» «Они, мартагузы. Бога ради, тише!» Шаги, скрип дерева, вспышка факела, хохот. Он повернул голову, взглянул. У кого, кто держал факел, лицо было густо усыпано прыщами, лба у него почти не было вообще. Черные прямые волосы, казалось, вырастают прямо из бровей. Рейнован его уже видел. Были еще трое. Один нес фонарь, в другой руке он тоже держал что-то. Двое тащили паренька лет 14-15, которого держали подмышки, Паренек рыдал. Его грубо толкнули на землю, наклонились, посветили на лежащих. Теперь Рейн Иван уже видел, что лежащие были сбиты в кучу на окруженной редким частоколом площадке. Кого-то выбрали. Кто-то высоко и отчаянно крикнул, кто-то завыл, кто-то снова призвал Бога и святых. Засвистел бич, отрывистые крики заглушили звуки ударов. Вытащенный из огородки паренек, еще более молодой, чем предыдущий, плакал, умолял сжалиться. Спустя совсем немного из-за частокола долетел его душераздирающий крик и хохот мартагузов. Рейнован выругался, бессильно стиснул кулаки. «Ну, вляпался!» — подумал он. «Ну, попал!» Он помнил. У него было скверное предчувствие уже тогда, когда в лесу на развилку дорог въехал на косматой пегой лошади этот прыщавый с волосами, вырастающими из бровей, когда усмехнулся, демонстрируя черные остатки зубов, когда вслед за ним из-за деревьев выехали еще четверо, также отвратительно выглядевших и усмехающихся. Скверное предчувствие Рейнована перешло в уверенность, когда прыщавый, движением руки поприветствовав Войту Елинока, глянул на него, окинул плотоядно, оценивающим взглядом. Гейтман Войта Елинок тоже взглянул на него с презрительной гримасой, вполне однозначно говорившей: «Провели мы тебя, как ребенка, наивный дурень». Рейнован сделал вид, будто поправляет стремя, резко хватанул коня шпора и рванул галопом в лес. Они это предвидели, заблокировали его лошадьми, ударом свалили с седла, налетели, пригнули к земле, спутали. Елена, чтобы его проказа взяла, улыбаясь, посматривал с высоты седла. «Это какой-то важный», — бросил он прыщавому. «Важный какой-то, не хмырь какой-нибудь. Дашь мне за него 10 коп грошей, гурковец». «Ага, жди», — ответил прыщавый. Прыщи у него были везде, даже на веках, даже на губах, и даже прыщи на прыщах. «Важный, как же! Пойдешь-ка, судя, артист какой-то гребаный. Много я за него возьму. Один памбу знает. Дам 2 копы. Что, мало? Ну тогда отвянь, Елинок. Вели его зарезать, в кустах листьями присыпать. Дай хотя бы 8. Говорю тебе, это важный типчик. 3. Но ты и так постоянно на мне зарабатываешь. Мало я тебе людей поставил. Целой деревни тебе продал, скряга. 5. «Ай, пусть будет хуже. Эй, чё он так дергаться? А ну, придушите его малость, только с чувством!» Рейнован попытался вырваться. Впустую. Ему накинули ремень на шею, придушили с чувством, несколько раз с чувством ударили по животу, треснули по голове. Он потерял сознание надолго. За частоколом у костра насилуемый юноша кричал и всхлипывал. Тот, которого изнасиловали раньше, стонал и рыдал. «Что с нами сделают?» «Продадут», — ответил сосед, тот, который раньше предостерегал его. «Продадут на погибель. Это мартагузы, пан. Людей воруют». Под утро Рейнован, что было сил, прижимался к другим, сбившимся в дышащий, стонущий, дрожащий клубок. Важна была каждая кроха тепла, даже вонючего. Впрочем, он сам стоил не больше, чем эти воняющие. А стоил он 5 коп пражских грошей, то есть что-то около 10 венгерских дукатов. Или столько, примерно, сколько стоили 2 коровы плюс кожух и вертель пива в придачу. На рассвете был крик, ругань, мерзкие выкрики, удары ногами и бичами. Столпившихся в ограде по одному выгоняли через ворота в частоколе. Зажимали в колодки, доски с отверстиями для шеи и рук.
подгоняя ударами бичей, согнали в походную колонну. Колодки Рейн-Ивана воняли рвотиной. И неудивительно, на них были засохшие следы. Прыщавый, сидевший в седле косматой пегой лошади, свистнул, сунув два пальца в рот. Свистнули бичи, колонна двинулась. Люди громко молились. Бичи летали со свистом и треском. У кошмара была и своя добрая сторона. Задаваемый бичами полубег разогревал. Судя по положению солнца, они шли на восток. Их уже не подгоняли так сильно, как на рассвете, не заставляли бежать. Отнюдь не из жалости или сочувствия. Два человека, пожилой мужчина и немолодая женщина, упали и не могли встать. Хоть похитители и не жалели хлыстов и пинков. Колонну гнали дальше, поэтому Рейн-Иван уже и не видел, что с ними сталось, но предчувствия были скверные. Он слышал злой голос прыщавого, смешивавшего гетьмана Елинака с грязью за поставку старых трупов и проклинающего своих подчиненных за то, что они поганят товар. В результате инцидента им позволили идти медленнее и избивали реже. Рейн-Иван хромал, натер ногу, ему давно не приходилось столько ходить пешком. Справа от него дышал в колодках молодой человек, его ровесник. Этот уже ночью, будучи явно не столь отупевшим, как остальные, отрывистыми фразами представился как ученик столяра Яромира, идущий на мандр. Это слово означало поход, имеющий целью усовершенствование в ремесле. Когда он направлялся из Ичина в Жутаву, на него напали и схватили мартагузы. Глотая слезы, подмастерье умолял Рейн-Ивана, чтобы тот, ну если ему каким-то чудом удастся выкрутиться, уведомил о его судьбе Альжбету, дочь мэтра Ружички, яромирского сапожника. Уверял, что если уцелет он, то известит ту, которую укажет Рейн-Иван. Рейн-Иван не назвал никого. Он не доверял и не верил в чудеса. Шли оврагами, лесами, тенистыми буковинами, зелеными сосняками, мимо яворов, осин и вязов. Миновали стройные придорожные сеньи красавицы березы, прекрасные, словно одетые в золотые короны королевны. Картина действительно могла ласкать взору, наполнять душу радостью, но как-то не ласкала и не наполняла. Солнце преодолело уже солидный отрезок пути до зенита, когда в голове колонны послышались крики и ржание коней. Сердце Рейн-Ивана прыгнуло в груди при виде вооруженных людей в капалинах, кольчужных капюшонах и вишневых накидках. Поэтому тягостным, болезненно тягостным оказался вид прыщавого, пожимающего в радостном приветствии правую руку десятника. Встреча явных знакомцев произошла на развилке, с которой усиленный эскорт погнал колонну в южном направлении. Быстро кончились чащи, лес поредел, песчанистая дорожка начала извиваться среди скалок фантастических очертаний. Стоящее высокое солнце просвечивало сквозь плывущие по голубизне кучевые облака. И вдруг возникла цель их пути, как на ладони, очевидная. «Это что ли?» — простонал Рейн-Иван, пытаясь отодвинуть от натертой шеи край колодки. «Это что ли?» «Ага», — угрюмо подтвердил подмастерье столяра. «Наверняка...» «Троски!» — застонал кто-то у них за спиной. «Замок Троски! Господи! Сохрани нас и помилуй!» Из поросшего редким лесом взгорья торчала одинокая, странная, двурогая скала. Словно чертова голова, словно чуткие уши притаившейся овчарки. Скала, Рейн-Иван об этом не знал и знать не мог, была застывшей магмой, вылившейся массой вулканического базальта. Необычно здесь вздымающаяся над всей округой скала, видимо, приглянулась кому-то в качестве естественного фундамента под крепость. Кем-то, Этот-то Рейнован как раз знал. Перед поездкой он раздобыл немного информации. Был знаменитый ченек из Вартенберга. Пражский бурграф при короле Вацлаве. Нанятый ченеком строитель удачно использовал вулканический реликт. Втопил замок в седло между базальтовыми рогами, а на самих рогах разместил башни. Более высокая, построенная на восточном, более стройная и четырехгранная, получила имя Дева, западная пониже, пузатая и пятибокая Баба. В 1424 году хозяином замка в то время был уже Отто де Бергов, лютый враг и жестокий преследователь всех причащающихся из чаши. Замок осадили разъяренные табориты. Однако не помог долговременный обстрел из катапульт и бомбард. Неудачей же закончился и штурм. Божьи воины вынуждены были отступить. С той поры считалось, что Троски захватить невозможно. Дебергов же надувался и продолжал терзать окружающих гуситов железом, огнем и виселицей. «Но вы там!» — крикнул от головы колонны Причавый. «Замок перед нами! Подгоните этих свиней в гору! Пусть начнут живее культями шевелить!» Засвистели хлысты, посыпались удары и ругань. Их загнали через узкие ворота на огороженную стенами площадку, сужающуюся к западной стороне, погруженную в тень, отбрасываемую стеной верхнего замка. Когда они оказались в тесном пространстве между сходящимися стенами, с них сняли колодки. Рейнован, онемевшей рукой, ощупал шею и убедился в том, что она стерта до крови. Столярский подмастерье начал ему что-то говорить и тут же крикнул, замолчал, когда ремень кнута хлестнул его по спине.
«Строится, суки!» — заревел Прыщавый. «Строится и ни звука!»
Подгоняемые ударами и тычками, они выстроились вдоль стены. Только теперь Рейн-Иван мог точно пересчитать. Вместе с ним было 33 человека, в том числе 7 женщин, 4 стариков и 3 подростков. Ни старики, ни мальчики явно не годились для рабского труда. Странно, что они оказались среди схваченных. На то, чтобы продолжать удивляться, времени не достало. Из загона к ведущим верхний замок воротам можно было попасть по деревянным, частично прикрытым крышей ступеням. По ним сейчас как раз спускалась группа богато одетых мужчин. Внизу их встретили капитан стражи и несколько бургманов.
«И что мы имеем, гурковец?» — заинтересовался идущий первым, стройный, со светлыми усами. Было ясно, кто это. Свободный Хауэтон. Был украшен изображением крылатой рыбы, гербом рода Бергов. Мужчина был хозяин замка Троски, Отто де Бергов собственной персоной.
«Что мы имеем?» — повторил он.
«Пара сопляков, пара нищих, пара баб и пара детишек. Сдается мне, гурковец, что мы уже раньше кое-что выяснили. Ты должен был про хвост привести сюда гуситов. Гуситов, а не случайно пойманных крестьян. Или ты думаешь, я стану платить тебе за крестьян? К тому же, наверняка, в основном моих собственных?»
«Да поразит меня памбу!» Прыщавый хватанул себя по груди. «Да чтоб мне до завтра не дожить! Ваша милостивая милость! Это же гуситы! Самые, что ни на есть, настоящие гуситы! Один к одному, еретические стервы, настоящие гуситовы сыны!»
«Не похоже», — заметил другой рыцарь, молодой и видный, в похожей на колокольчик шапке на завитых волосах. Почти по каждому краешку его одежды шли, как того требовала мода, вырезанные округленно на концах зубчики.
«Не похоже», — повторил Дебергов, подходя и прикрывая нос манжетой, тоже вырезанной зубчиками. «Но для порядка спросим. Эй, баба, ты кто такая? Почитаешь гуса, как своего бога?»
Невиновная я, господин, смилуйтесь, я бедная вдова.
А ты, парень, принимаешь причастие обоими способами?
Я невиновен, смилуйтесь.
Брешут, милостивый государь, постоянно кланясь, заверил прыщавый. Брешут кацарские морды, шкуру чтобы сохранить. А вы б на их месте не брехали?
Красивый взглянул на него с убийственным презрением. Выходило на то, что ударит за предположение кулаком, но он ограничился тем, что сплюнул. Затем повернулся к Дебергову и стоящему рядом пожилому рыцарю в простеганном вамсе с красивым лицом и гордо выпеченными губами. Этого Рейнован мог бы поклясться, он где-то уже видел. После недолгого раздумья он пришел к выводу, что и того в шапке колоколом тоже.
— Не знаю. Серьезно не знаю, милостивый государь. — Оттон, — обратился он к Бергову, разводя руками, — у нас заказы от патрициатов 6 городов. Мне заказал Будзишин, присутствующий здесь пан Хартун фон Клюкс из Чохи, представляет интересы из Гожельца, пан Лютпольд фон Кёкериц, который вот-вот явится, любью. Но наши заказы имеют в виду гуситов, а не какую-то случайную и достойную жалости голытьбу.
Отто Дебергов пожал плечами.
Что же вам сказать? Уважаемый пан Лотар фон Герсдорф, спросил он, разве что одно. Случайная голытьба, прежде чем сгореть на кострах Будзишине или Сгожельце, будет умолять о пощаде, как настоящие гуситы, и не отличишь.
Лотар Герсдорф, понимая и одобряя логику, покивал головой. Рейнован уже вспомнил, где и когда видел и его, и красивого, вырезанного зубчиками Хартунга фон Клюкса в шапке, напоминающей колокольчик. Он видел их 2 года назад в Зембицах, на турнире в день праздника Пресвятой Девы Марии. Герсдорф, Клюкс и несколько других рыцарей отошли в сторону, чтобы посоветоваться. Пленников подошли посмотреть очередные, до сих пор молчавшие. 2 никакими гербами не выделялись, у 3-го одетого, наиболее богато, на вамсе красовался щит, 6-кратно разделенный на серебряные и красные полосы, в котором можно было легко узнать герб Шаффов. Гочу Шаффа, хозяина грифа, Рейнован также помнил по зембицкому турниру. Значит, в тросках должен был быть его брат Янко, наследник и хозяин замка Хойник. Со стороны ворот и сторожевой башни послышался цокот копыт. На площадку въехала группа вооруженных. Первыми ехали 2 герольда. Один, одетый в белое, нес синюю хоругвь с 3 серебряными лилиями. На желтой хоругви 2 герольда был изображен красный оленьий рог. Рейнован с трудом сглотнул. Он знал этот герб. Знакомых прибывало.
Вновь прибывшие остановили коней, слезли, небрежно бросив вожжи задыхающимся слугам. Подошли к хозяину замка, поклонились уважительно, но гордо. В седле, кроме кнехтов и стрелков, остался только молодой паж на большом берете с 3 страусовыми перьями. Паж крутил коня, заставляя его плясать и выделывать танцевальные движения. Подковы цокали по брусчатке.
— Пан Бергов, приветствуем! Желаем здравствовать! — Пан фон Биберштайн, пан фон Кёкериц, гость в дом, бог в дом! Позвольте представить пана Кёкерица и моих рыцарей и заказчиков. Пан Микулаш Дахс, пан Генрих Зебанд, пан Фидлих фон Либенталь, Петр Нимч, Ян Вальдау, Рейнгол Темриц. Мы успели к ужину?
И к ужину, и к делам. Вижу, вижу.
Ульрик фон Биберштайн, хозяин Фридланда, окинул взглядом стоящих у стены пленников.
Однако картинка весьма убогая. Вероятно, это остатки, и 6 городов уже отобрали самый лучший товар. Приветствую, пан Герсдорф, пан Клюкс, пан Шаф. Ну, как, уже сговорились?
Еще нет.
Ну, значит, давайте договариваться. Потер руки Биберштайн. И на ужин во имя святого Дионисия пить хочется, как незнамо что.
Этому, кивнул пажам от Тодебергов, мы легко поможем.
Прибывший с хозяином Фридланда Микулаш Дахс Рейнован помнил по докладам гусицких гейтманов, но это был клиент Биберштайнов, вернулся, осмотрев поставленных у стены пленников. Его мина говорила о многом. А о том, о чем не говорила, досказывали покачивание головы.
«Я гляжу, все хуже», — прокомментировал Биберштайн, принимая с рук слуги большой кубок. «Ты, ваша милость, предлагаешь все более жалкий товар, пан Отто, все самого скверного качества. Видимо, это знак времени, signum temporis, как говорит мой капеллан. Ну что ж, какова и работа, такова и плата, так что поговорим о ценах».
В 1419-м за пойманного и предназначенного на казнь гусита платили в Кутной горе копу грошей, за еретического проповедника 5 коп.
«Но тогда спрос был больше», — прервал его Дебергов. «В 19-м году было нетрудно поймать гусита, тогда побеждали католики. Сейчас верх у гуситов, а католиков бьют так, что... Гусицкий пленник — вещь редкая, истинный раритет, потому и дорогой. А господа из ландфридов завышают цены, создают прецеденты. Ольжих из Рошберга платит по 150 коп грошей выкупа. После Таховской битвы баварцы и саксы платили за своих даже больше. И по 200 коп за голову бывало».
«Я прислушиваюсь», — подошел и гордо задрал голову Лотар Герсдорф. «И никак не пойму, то ли я поглупел, то ли вы. Хозяин из Роженберга и немцы платили за господ, за дворян, за рыцарей. А кого вы нам на торг выставили? Каких-то нищих старцев? А ну, ловите и предложите мне рогача из дуба. Давайте амброжа, краловца». Братьев Змрзликов, Яна Черника, Колюха, Чапака и Сана. На них я серебра не пожалею. На этих обоссанцев его расходовать и не подумаю. А какой мне толк от обоссанцев?
Эти обоссанцы, не опустил глаз Дебергов, на кострах будут по-чешски вопить и молить о пощаде. А вас это интересует? Разве не так?
Это... холодно подтвердил Биберштайн. «В городах у нас люди от страха перед чехами трясутся, паникуют. Помнят, что было в мае».
«Как сейчас», — угрюмо подтвердил Людпольд Кёкелиц. «Насмотрелись на гуситов со стен жителей Фридланда, Жутавы, Сгожельца и Львовка. И хоть отстояли эти города, героически отразили штурм, люди умолкают от ужаса всякий раз, когда кто-нибудь упоминает о страшной судьбе Острица, Бернштадта, Любаня, Злотарын. Надобно показать этим людям что-то такое, что поднимет их дух. Лучше всего, когда чеха гусита на эшафоте обрабатывает. Ну, пан Отто, называйте цену. Если будет разумный, подумаю.
Эй-эй! «Держи кобылу-то за вожжи, дуца!»
Паш, тот паренек в берете с перьями, который похвалялся конем, подлетел к группе так резко, что чуть не повалил рыцарей. На такое ни один паш, оруженосец или юнкер не решился бы, понимая, к каким последствиям это может привести, в том числе к взбучке. Пашик, о котором идет речь, явно не опасался последствий, скорее всего, потому что пажиком не был. Из-под задорно сидящего на бекрень берета
На рыцарей поглядывали смелые до наглости глаза цвета вод горного озера, окаймленные длинными, пожалуй, в полдюйма ресницами. Хищно задранный нос немного не соответствовал светлым локонам, румяным щечкам и губкам ангелочка, но целое все равно вызывало какое-то удивительное ощущение в том районе, который поэты переносно именовали «Цирца Пектора» — «чувствительное место». Девушке было никак не больше 15 лет. Одета она была в белую блузку, в мережку и жилетку из пурпурного атласа. Мужскую курточку с соболиным воротником она носила по новейшей моде, просунув руки сквозь открытые боковые швы так, чтобы рукава свободно свисали на спину, а при езде галопом живописно развивались. — Разрешите, милостивый государь, — представил ее с легкой усмешкой Людпольд Кёкериц. — Этот фокусничающий, наконец, шут, моя племянница, благородная панна Дуца фон Пак. Рыцари, все, не исключая пожилых и горделивых, молчали, вытаращив глаза. Дуца фон Пак развернула лошадь, стройную гнедую кобылу. — Ты обещал, дядя, — сказала она громко. Голос был не очень приятный, сводящий на нет не у всех красоту и вызванный первым взглядом эффект. — Раз обещал, выполню, — насупил брови Кёкериц. — Потерпи, не подобает. — Обещал, обещал, я хочу сейчас, сразу, ну же, мне скучно. — Ну, ты дьявол, ну хорошо, хорошо, одного получишь, выбирай. — Господин Оттон, одного из них я беру, заплачу, сколько назначите. Потом рассчитаемся, я обещал девчонке подрить. Видите сами, как она капризничает. Так пусть выбирает, что хочет. Дебергов оторвал взгляд от бедра девушки, поняв, наконец, в чем дело. «Денег не надо», — поклонился он. «Пусть будет от меня в подарок. В честь красоты и обаяния извольте выбрать, милостивая панна». Дуца фон Пак наклонилась в седле и улыбнулась. «Истинно!» убийственным обаянием, потом продефилировала перед онемевшими рыцарями, подъехала к пленникам. «Этот...» «Она выполнила обет», — подумал Рейн Иван, глядя, как слуги вытаскивают из шеренги подмастерье из Яромира. Она поклялась совершить доброе дело, пообещала кого-нибудь освободить. Столяру повезло. Истинное чудо. А ведь через него можно было дать знать Шарлею. Жаль. — Убегай! — прошипела девушка, наклоняясь с седла и показывая на ворота. — Беги! — Нет! — крикнул Рейн Иван, вдруг поняв. — Не бей! Один из мартагузов ударил его с размаха. Подмастерье побежал. Бежал он быстро, но далеко не убежал. Дуца фон Пак послала кобылу в галоп. Выхватила копье у одного из конных конехтов, догнала его почти у самых ворот, метнула на полном скаку. Копье угодило в середину спины между лопатками. Острие вышло под грудиной в фонтане крови. Подмастерье упал, дернул ногами, скорчился, застыл. Девушка равнодушно развернула лошадь, проехала через двор. Подковы ритмично цокали по каменным плитам. «Она всегда так?» — холодно полюбопытствовал Ульрик Биберштайн. «Врожденная?» — отнюдь не теплее спросил Лотар Герцдорф. «Или приобретенная?» «Послать бы в лес на кабанов», — откашлялся Янко Шаф. «Тогда что не убьет все мясо?» «Ей!» — наступился Кёкериц. Кабаны давно наскучили. Теперешняя молодежь, но ничего не поделаешь, родственница. Дуца фон Пак подъехала ближе, настолько близко, что он увидел выражение ее глаз. — Хочу еще одного дядюшка, — сказала она, напирая промежностью на луку. — Еще одного. Кёкериц насупился еще больше,
но прежде чем успел что-либо сказать, его опередил Хартун Клюкс. Хозяин замка Чоха, словно зачарованный, не отрывал глаз от Дуцы. Теперь он выступил вперед, снял шапку-колокол, низко поклонился.
«Позвольте», — проговорил он, — «мне подарить благородной панне то, о чем она просит, преклоняясь перед ее красотой, господин Отто».
«Разумеется, разумеется», — махнул рукой Дебергов. «Соблаговолите выбрать. Рассчитаемся позже».
Стоящие за Рейн-Иваном женщины начали плакать, а он знал, еще до того, как его окутал пар из ноздрей лошади, прежде чем увидел над собой глаза цвета глубин горного озера, прекрасные, обаятельные и совершенно нечеловеческие.
«Этот дорогой», — отважился сказать, согнувшийся в поклоне прыщавый, — «самый дорогой. То есть он гусит, потому и цена значительная».
«Не с тобой, хмырь», — стиснул зубы Клюкс. «Я буду торговаться, не ты будешь цену назначать, а я ради этой панны заплачу любую. Берите его».
Кнехты выволокли Рейн-Ивана, вытолкнули прямо перед грудью гнедой кобылы и богатым шитым золотом нагрудником.
«Беги».
«Нет».
«Строптивый?» — сыскался.
Дуца фон Пак наклонилась с седла, прошила его взглядом.
«Не побежишь? Тогда стой. Думаешь, мне не все едино? Наеду и ткну. Но поспорю, ты не устоишь, начнешь удирать, подпрыгивать. А тогда заплатишь мне за несговорчивость. Заколю, как свинью».
40 коп грошей! — неожиданно рявкнул Дебергов. 40 коп! Да ты что, чокнулся, гурковец? Не иначе, как вши у тебя весь ум из дурной башки высосали. Ты не иначе, как сдурел. Или меня ее там считаешь? Если первое, то прикажу отхлестать. Если второе, как пса повешу».
«Важный гусит», — застонал прыщавый, — «потому и цена, но могу поторговаться».
«Я дам», — неожиданно проговорил Янко Шаф. «За него 40 коп без торговли, но не в качестве какого-то подарка. Перед красотой панны Пак голову склоняю, но пусть она зарежет кого-нибудь другого, а этого я хочу получить живым и здоровым».
«Из чего следует, — подбоченился Кокерис, — что ты, господин Шаф, знаешь, кто он таков и чего стоит. А знанием этим не поделишься ли, а?»
«Незачем», — бросил Лотар Герисдорф, — «потому что я тоже знаю, кто это. Я его узнал. Это силезец Рейнмар фон Беляу. Вроде бы чаровник, алхимик, к тому же еретик и гуситский шпион. В Зембицах пытался покуситься на жизнь князя Яна. Я был при этом. Похоже, его для этого гуситы наняли, но я скорее прислушаюсь к тем, кто говорит, что из-за сумасшедшей ревности, что дело было в женщине. Так оно, нет ли, черт знает, но факт, что этого Беляу разыскивают по всей Силезии, и, вероятно, обещали заплатить за пойманного. Ежели пан Янко готов запросто, без торговли, уплатить 40 коп. Но ничего не получится, ничего. Гусицкий шпик шикарно украсит эшафот на Будзишенском рынке. Роскошная будет казнь. Людишки издалека сойдутся, чтобы поглазеть. Я перекрываю твою цену, Шаф. Будзишин, господа, дает 50.
«Что творится?» — медленно и отчетливо проговорил Дебергов. «В моем замке чаровник, гусицкий шпик и наемный убийца. Кто его сюда подослал, э?»
«Я раньше...» — Хартун Клюкс, словно его не слышал, — «подарил вашего селеса панне Дуце и заплачу».
«Сомневаюсь», — прервал Герсдорф, — «у тебя нет таких денег».
«Здесь речь о моей чести и рыцарском слове», — рыкнул Клюкс. «Я готов за это отдать кровь и жизнь. А что говорить о 50 гривнах? Впрочем, столько-то я найду запросто».
«А что найдешь?» — спросил молчавший некоторое время Ульрих фон Биберштайн.
— Потому что я перебиваю. Даю за него 100 коп грошей. И нечего тут со своим гонором лезть. Объяснений не просите. Но если это действительно Рейнмар Белява, то он должен быть моим. Даю за него 100 коп. Господин Отто Дебергов, что скажете?
Дебергов долго глядел на него, потом обвел взглядом всех.
«Скажу», — вскинул он голову, — «что ничего из этого не получится. Торговлю ликвидирую, Беляву из торга убираю».
«Это почему-то?»
«А потому», — Отто Дебергов не опустил головы, — «что мне так нравится».
«Ну что ж», — Биберштайн в ярости засопел, сплюнул.
«Ваш замок, ваша воля, ваше право. Только если вы так, то мне как-то расхотелось у вас гостить. Покончим с делами и кому в путь?»
«Верно», — кивнул головой Лотар Герсдорф.
«Факт», — поддержал Янка Шаф, — «и я тороплюсь, как бы. Закончим торговлю и попрощаемся».
«В таком случае, чтобы меня все-таки лихом не поминали», — заявил Дебергов, явно сдерживаясь, — «будет скидка. Специальная цена, как для брата. Как в Кутной горе 8 лет тому назад. Копа грошей со лба. Баб и подростков добавляю даром».
«И не надо взаимно перебивать друг друга», — предложил Герсдорф. «А поделимся. Будзишин, Сгожелец, Любий, Фридлан, Елень Ягура. Сначала поровну поделим баб и сопляков, а остальных...»
«Остальные поровну не делятся», — сказал Дебергов, жестом призывая своих вооруженных.
«Будет справедливо, черт побери. Никто ущерба не пронесет. Эй, взять их, этих четверых, взять и связать».
Прежде чем Мартагузы Прыщавого поняли, что происходит и в чем дело, они уже были связаны. Только когда их втолкнули между их же невольниками, они начали вырываться, орать и сыпать проклятиями. Но их мгновенно и безжалостно успокоили ударами плеток, бичей и древками копий.
— Пан! — застонал Прыщавый, которого никто и не коснулся. — Ну, как же так? Как же? Это ж мои люди!
— Может, хочешь к ним присоединиться? Есть у тебя такое желание?
— Нет, нет, чего бы ради!
Народ Прыщавого разъявился в широкой и заискивающей гримасе.
— Никак нет. А что они мне, родные, аль как? А найду новых.
— Факт. Всегда можно найти желающих, так что иди.
— Да, чуть было не забыл. — А?
Отто Дебергов ответил улыбкой, после чего кивнул Дуце фон Пак, державший копье поперек седла. Дуца сверкнула зубками. Ее зелено-голубые глазенки загорелись.
«Ты привел мне в замок шпика и убийцу. Беги к воротам. Давай, а ну быстрей!»
Прыщавый побледнел, сделался белым, как рыбье брюхо. Он мгновенно остыл, развернулся и помчался к воротам, словно гончая. Бежал он быстро, очень быстро. Походило на то, что добежит. «Нет, не добежал».